Джулия часто спрашивала себя, что именно поставило ее на голову выше других современных актеров. В первые годы ее карьеры у нее были недоброжелатели. Ее сравнивали, и не в ее пользу, с той или иной актрисой, пользовавшейся благосклонностью публики. Но уже давно никто не оспаривал у нее пальмы первенства. Конечно, известность ее была не так велика, как у кинозвезд. Джулия попытала удачи в кино, но не имела успеха. Ее лицо, такое подвижное и выразительное на сцене, на экране почему-то проигрывало. И после первой же пробы она, с одобрением Майкла, отвергала все предложения, которые получала время от времени. Играть в кино — это ниже ее достоинства. Ее позиция сделала Джулии прекрасную рекламу. Джулия не завидовала кинозвездам. Они появлялись и исчезали, а она оставалась. Когда выпадал случай, она ходила смотреть игру других ведущих актрис Лондона. Джулия не скупилась на похвалы и хвалила от чистого сердца. Иногда чужая игра казалась ей настолько хорошей, что она искренне не понимала, почему люди поднимают такой шум вокруг нее, Джулии. Она прекрасно знала, какой высокой репутацией пользуется у публики, но сама была о себе достаточно скромного мнения. Джулию всегда удивляло, что люди восторгаются какой-нибудь ее интонацией или жестом, который приходит к ней так естественно, что ей кажется просто невозможным сыграть иначе. Критики восхищались ее разносторонностью, особенно хвалили способность Джулии войти в образ. Не то чтобы она сознательно кого-нибудь наблюдала и копировала, просто когда она бралась за новую роль, на нее неизвестно откуда мощной волной набегали смутные воспоминания, и она обнаруживала, что знает о своей новой героине множество вещей, о которых раньше и не подозревала. У Джулии часто возникал в памяти кто-нибудь из знакомых или даже случайный человек, которого она видела на улице или на приеме. Она сочетала эти воспоминания с собственной индивидуальностью, и так создавался характер, основанный на реальной жизни, но обогащенный ее опытом, ее владением актерской техникой и личным обаянием. Люди думали, что она играет только те 2-3 часа, что находится на сцене. Они не знали, что олицетворяемый ею персонаж подспудно жил в ней весь день. И когда она, казалось бы, увлеченно с кем-нибудь беседовала, и когда занималась каким-нибудь делом, Джулии часто казалось, что в ней сочетаются два лица. Популярная актриса, всеобщая любимица, женщина, которая одевается лучше всех в Лондоне. Но это лишь иллюзия. И героиня, которую она изображает каждый вечер. И это ее истинная субстанция. «Будь я проклята, если я знаю, что такое актерский талант», — говорила она себе. «Но зато я знаю другое. Я бы отдала все, что имею, за 18 лет». Однако это была неправда. Если бы ей представилась возможность вернуться назад в юность, еще неизвестно, пожелала бы она это сделать. Скорее, нет. И непопулярность. Даже если хотите, слава была ей дорога. Не ее власть над зрителями и не та искренняя любовь, которую они к ней питали. И уж, конечно, не деньги, которые принес ей талант. Нет. Ее опьяняло другое. Та неведомая сила, которую она ощущала в себе. Ее власть над материалом. Она могла получить роль, и даже не очень хорошую роль с глупым текстом, и благодаря своим личным качествам, благодаря своему искусству, благодаря владению актерским ремеслом, на котором она собаку съела, вдохнуть в нее жизнь. Тут ей не было равных. Иногда Джулия чувствовала себя божеством. И к тому же, — засмеялась она, — Тома не было бы еще на свете. В конце концов, только естественно, что ему нравится возиться с Роджером, ведь они почти ровесники. Они принадлежат к одному поколению. Сегодня первый день его отпуска, пусть повеселятся. Впереди еще целых две недели. Тому скоро надоест проводить время с 17-летним мальчишкой. Роджер очень мил, но скучен, материнская любовь не ослепляет ее. Нужно следить за собой и ни в коем случае не показывать, что она сердится. Джулия с самого начала решила, что не будет предъявлять к Тому никаких требований. Если он почувствует, что чем-либо ей обязан, это может оказаться для нее роковым. «Майкл, почему бы тебе не предложить вторую квартирку над гаражом, Тому? Теперь, когда он сдал последний экзамен и получил звание бухгалтера-эксперта, ему просто неприлично жить в той меблированной комнате». «Неплохая мысль, я у него спрошу. Сэкономишь на плате агенту по сдаче в наем. Поможем ему обставиться. У нас стоит без дела куча старой мебели. Пусть лучше Том ею пользуется, чем она будет просто гнить на чердаке». Том и Роджер вернулись к чаю, проглотили кучу бутербродов и до темна играли в теннис. После обеда они засели за домино. Джули разыграла блестящую сцену. Молодая мать с нежностью следит за сыном и его юным другом. Спать она легла рано. Вскоре мальчики тоже поднялись наверх. Их комнаты были расположены прямо над ее спальней. Она слышала, как Роджер зашел к Тому. Они принялись болтать. Окна и у нее, и у них были открыты, до нее доносились их оживленные голоса. О чем ради всего святого они могли столько говорить? Она ни разу не видела ни одного из них таким разговорчивым. Через некоторое время раздался голос Майкла. «А ну, марш в постель, мальчики! Болтать будете завтра!» Они засмеялись. «Хорошо, папочка!» — закричал Роджер. «Ну и болтуны вы!» Снова послышался голос Роджера. «Спокойной ночи, старина!» И сердечный ответ Тома. «Спокойной ночи, дружище!» «Идиоты!» — гневно вскричала про себя Джулия. На следующее утро, в то время как она завтракала в постели, к ней зашел Майкл. «Мальчики уехали в Хантерком играть в гольф. Они намерены сыграть два раунда и спросили, обязательно ли им возвращаться к Ленчу. Я ответил, что нет». «Не скажу, чтобы я была в восторге от того, что Том смотрит на наш дом, как на гостиницу», — заметила Джулия. «Милые, они же мальчишки. Право, пусть развлекаются, как хотят». «Значит, сегодня она вообще не увидит Тома. Между 5 и 6 ей надо выезжать, если она хочет попасть в театр вовремя». «Майклу хорошо. Отчего ему не быть добрым?» Джулия была обижена. Ей хотелось плакать. Он, должно быть, совершенно к ней равнодушен. Теперь она думала о Томе. А она-то решила, что сегодня будет иначе, чем вчера. Она проснулась с твердым намерением быть терпимой и принимать вещи такими, каковы они есть. Но ей в голову не приходило, что ее ждет такое разочарование. «Газеты уже принесли?» — хмуро спросила Джулия. В город она уехала разъяренная. Следующий день был немногим лучшим. Мальчики решили не играть в гольф, зато с утра до вечера сражались в теннис. Их неуемная энергия страшно раздражала Джулию. В шортах, с голыми ногами, в спортивной рубашке Том казался не старше 16 лет. Так как они купались по 3-4 раза в день, он не мог прилизывать волосы, и стоило им высохнуть, они закручивались непослушными кольцами. От этого он казался еще моложе и, увы, еще прелестней. Сердце Джулии терзала мука, ей казалось, что его манера вести себя странно изменилась. Постоянно находясь в обществе Роджера, он потерял облик светского человека, который так следит за своей внешностью, так разборчив в том, что ему надеть, и снова стал неряшливым подростком. Ни намеком, ни взглядом он не выдавал, что он ее любовник. Он относился к ней так, как приличествует относиться к матери своего приятеля. Каждым замечанием, проказами, даже самой своей вежливостью он заставлял ее чувствовать, что она принадлежит к другому поколению. В его обращении к ней не было и следа рыцарственной галантности, которую молодой человек должен проявлять по отношению к обворожительной женщине. Такую снисходительную доброжелательность скорее пристало выказывать незамужней старой тетушке. Джулию возмущало, что Том послушно идет на поводу у мальчишки моложе себя. Это говорило о бесхарактерности. Но она не винила его, она винила Роджера. Его эгоизм вызывал в ней отвращение. Все это прекрасно, толковать, что он еще молод. Его безразличие ко всему, кроме собственного удовольствия, говорит о безудержном себелюбии. Он бестактен и невнимателен. Он ведет себя так, словно и дом, и прислуга, и мать, и отец существуют лишь для его удобства. У Джулии уже не раз сорвалось бы резкое слово, но она не осмеливалась при Томе читать Роджеру нотации. Незавидная роль. К тому же стоило побронить Роджера. У него сразу делался глубоко обиженный вид, глаза как у раненого олененка, и вы чувствовали, что были жестоки и несправедливы к нему. Это доводило Джулию до исступления. Джулия и сама так умела. Это выражение глаз Роджер унаследовал от нее. Она тысячу раз пользовалась им на сцене с соответствующим эффектом и знала, что оно ровно ничего не значит. Но когда оно появлялось в глазах сына, это страшно расстраивало ее. Даже мысль об этом вызывала в ней нежность. Столь внезапная перемена чувств открыла Джулии правду. Она ревновала Тома к Роджеру, безумно ревновала. Это открытие ее потрясло. Она не знала, смеяться ей или сгорать со стыда. Несколько минут она размышляла. «Ну, я тебе обедню испорчу. Уж теперь воскресенье пройдет совсем иначе, чем в прошлый раз. К счастью, Том сноб. Женщина привлекает к себе мужчин, играя на своем очаровании, и удерживает их возле себя, играя на их пороках», — пробормотала Джулия и подумала. «Интересно, сама она придумала этот афоризм? Или припомнила его из какой-нибудь пьесы?» Джулия позвонила кое-кому. Пригласила на конец недели Деннорантов, Чарльза Темерли, тот гостил в Хенли у сэра Мэйхью Брейнстона, министра финансов. Он принял приглашение приехать и пообещал привести сэра Мэйхью с собой. Чтобы их развлечь, Джулия знала, что аристократы вовсе не интересуются друг другом, когда окунаются, как они воображают, в богему. Она позвала своего партнера по сцене Арчи Декстера и его хорошенькую жену, игравшую под своим девичьим именем Грейс Хардуэлл. Джулия не сомневалась, что если на горизонте появятся маркиза и маркиз, в обществе которых он сможет вращаться, и член кабинета, на который ему захочется произвести впечатление, Том не пойдет кататься на ялике или играть в гольф. На таком приеме Роджер займет подобающее ему место школьника, на которого никто не обращает внимания. А Том увидит, какой она может быть блестящей, если пожелает. Предвкушая свое торжество, Джулия смогла стойко перенести оставшиеся дни. Она почти не видела Тома и Роджера, и когда у нее бывали утренние спектакли, не видела их совсем. Если они не играли в теннис или гольф, то носились по окрестностям в машине Роджера. Джулия привезла Деннорантов после спектакля. Роджер лег спать, но Майкл и Том ждали их к ужину. Это был чудесный ужин. Слуги тоже уже легли, и они сами себя обслуживали. Джулия заметила, как Том старается, чтобы у Деннорантов было все, что им нужно, с какой готовностью вскакивает, чтобы им услужить. Его вежливость казалась чуть ли не назойливой. Денноранты были скромной молодой парой, им и в голову не приходило, что их титул может иметь хоть какое-то значение. И Джордж Денорант порядком смутился, когда Том забрал у него грязную тарелку и протянул ему чистую для следующего блюда. «Думаю, завтра Роджеру не с кем будет играть в гольф», — сказала себе Джулия. Они просидели за разговорами до 3 часов, и Джулия заметила, что когда Том желал ей спокойной ночи, глаза его сияли, но от любви или шампанского этого она не могла сказать. Он сжал ей руку. «Чудесный вечер!» — воскликнул он. Было уже позднее утро, когда Джулия в платье из органди вышла в сад во всем блеске своей красоты. Органди — батист жесткой выделки. Роджер сидел в шезлонге с книгой в руках. «Читаешь?» — спросила Джулия, поднимая действительно прекрасные брови. «Почему вы не играете в гольф?» У Роджера был надутый вид. «Том говорит, что слишком жарко». «Да?» — отозвалась она с очаровательной улыбкой. «А я испугалась, что ты счел своим долгом остаться, чтобы занять моих гостей. Будет куча народу. Мы вполне сможем без тебя обойтись. Где все остальные?» «Не знаю. Том ухлестывает за Сесили Денорант. Она очень хорошенькая. Похоже, сегодня будет жуткая скука. Надеюсь, Том этого не скажет», — проговорила Джулия с таким видом, словно это ее сильно беспокоит. Роджер ничего не ответил. День прошел в точности так, как ожидала Джулия. Правда, она мало видела Тома, но Роджер видел его еще меньше. Том очень понравился Денорантам. Он объяснил им, каким образом избежать огромного подоходного налога, который им приходилось платить. Он почтительно слушал министра финансов, в то время как тот рассуждал о театре, и Арчи Декстера, когда тот излагал свои взгляды на политическую ситуацию. Джулия еще никогда не была в таком ударе. Арчи Декстер обладал живым умом, неисчерпаемым запасом театральных историй и удивительным даром их рассказывать, и во время ленча они с Джулией на пару заставили весь стол хохотать. А после чая, когда игроки в теннис устали, Джулию уговорили, нельзя сказать, чтобы она сильно сопротивлялась, доставить всем удовольствие своей пародии на Глэдис Купер, Констанс Колье и Герти Лоренс. Однако Джулия не забыла, что Чарльз Темерли — ее преданный и бескорыстный воздыхатель, и улучила минутку в сумерки, чтобы погулять с ним вдвоем. С Чарльзом она не старалась быть ни веселой, ни остроумной. С ним она была мечтательна и нежна. На сердце у Джулии было тоскливо, несмотря на блестящий спектакль, который она играла весь день. Когда вздохами, печальными взглядами и недомолвками она дала Чарльзу понять, что жизнь ее пуста, и, несмотря на свою успешную карьеру, она не может не чувствовать, что упустила нечто очень важное, она была почти искренна. Как часто она вспоминает о вилле в Соренто, на берегу Неаполитанского залива. Прекрасная мечта. Возможно, там ее ждало настоящее счастье, стоило лишь руку протянуть. Она сделала глупость. Что все ее сценические триумфы? Иллюзия. Шутовство. Люди не понимают, насколько это верно. Маскарад и прочее. Она так одинока. Естественно, не было необходимости говорить Чарльзу, что сердце ее тоскует не из-за утерянных возможностей, а из-за того, что некий молодой человек предпочитает играть в гольф с ее сыном, а не заниматься любовью с ней. А потом Джулия и Арчи Декстер сговорились, и после обеда, когда все собрались в гостиной, без предупреждения, начав с нескольких ничего не значащих слов, устроили друг другу ужасную сцену ревности, словно были любовниками. В первый момент остальные не догадались, что это шутка, но вскоре их взаимные обвинения стали столь чудовищны и непристойны, что потонули во всеобщем хохоте. Затем они разыграли экспромтом, как подвыпивший джентльмен подбирает уличную девку-француженку на Джермен-стрит. После этого с невозмутимой серьезностью изобразили, как миссис Элвинг из «Привидений» пытается соблазнить пастора Мендерса. Их небольшая аудитория покатывалась со смеху. Закончили они номером, который часто показывали на театральных приемах, и отшлифовали его до блеска. Это был кусок из чеховской пьесы. Весь текст шел по-английски, но в особо патетических местах они переходили на тарабарщину, звучавшую совсем как русский язык. Джулия призвала на помощь весь свой трагедийный талант, но произносила реплики с таким шутовским пафосом, что это производило неотразимо комический эффект. Джулия вложила в исполнение искреннюю душевную муку, но с присущим ей живым чувством юмора сама же над ней подсмеивалась. Зрители хохотали до упаду, держались за бока, стонали от неудержимого смеха. Быть может, это было ее лучшее представление. Джулия играла для Тома и только для него. «Я видел Сару Бернар и Режан», — сказал министр финансов. «Я видел Дузе и Элен Терри, видел миссис Кендалл. Ныне отпущаешь, сподобился». Режан Габриэль, 1857-1920, французская актриса. Джулия, сияющая, кинулась в кресло и одним глотком осушила бокал шампанского. «Черт меня побери, если я не испортила Роджеру обедню», — подумала она. Но, несмотря на все это, когда она спустилась на следующее утро к завтраку, мальчики уже ушли играть в гольф. Майкл успел отвезти Дэна Ранта в город. Джулия чувствовала себя усталой. Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы весело болтать, когда Роджер и Том пришли к Ленчу. Днем они втроем отправились на реку. Но у Джулии было чувство, что они взяли ее с собой не потому, что им хотелось, а потому, что не сумели этого избежать. Она подавила вздох, когда подумала, как ждала отпуска Тома. Теперь она считала дни, оставшиеся до его конца. Она испытала облегчение, когда села, наконец, в машину, чтобы ехать в Лондон. Джулия не сердилась на Тома, но была глубоко уязвлена. Сердилась она на себя за то, что потеряла над собой власть. Однако, когда Джулия вошла в театр, она почувствовала, что стряхнула это наваждение, как дурной сон, от которого пробуждаешься утром. Здесь, в своей уборной, она вновь стала себе хозяйкой, и все события повседневной жизни утратили важность. Ей ничто не страшно, пока в ее власти есть такая возможность обрести свободу. Так прошла вторая неделя. Майкл, Роджер и Том наслаждались жизнью. Они купались, играли в теннис и гольф, слонялись у реки. Осталось 4 дня. Осталось 3 дня. Ну, теперь уж я дотерплю до конца. Все изменится, когда мы вернемся в Лондон. Нельзя показывать, как я несчастна. Нужно делать вид, что все в порядке. «Повезло нам. Отхватили такой кусок хорошей погоды», — сказал Майкл. «А Том пользовался успехом, правда? Жаль, что он не может остаться еще на недельку». «Да, ужасно жаль. Я думаю, Роджеру хорошо иметь такого товарища, абсолютно нормальный, чистый английский юноша». «О, да, абсолютно. Ну и дурак, ну и дурак». Прям удовольствие глядеть, как они едят. О, да, аппетит у них завидный. Господи, хоть бы они подавились. Том должен был возвращаться в Лондон с ранним поездом в понедельник утром. Декстеры, у которых был загородный дом в Борн-Энде, пригласили их всех в воскресенье на ленч. Ехать туда собирались на моторной лодке. Теперь, когда отпуск Тома закончился, Джулия была рада, что ни разу ничем не выдала своего раздражения. Она была уверена, что Том даже не догадывается, какую боль он ей причинил. Надо быть снисходительной. В конце концов, он всего только мальчик. И если уж ставить точки над «и», она годится ему в матери. Конечно, печально, что она потеряла из-за него голову. Но что поделаешь, слезами горю не поможешь. Она с самого начала сказала себе, что он не должен чувствовать, будто она как-то на него притязает. В воскресенье они никого не ждали к ужину. Джулии хотелось побыть вдвоем с Томом в этот последний вечер. Конечно, это невозможно, но, во всяком случае, они смогут погулять вместе в саду. Интересно, он заметил, что ни разу меня не поцеловал с тех пор, как сюда приехал? Можно было бы покататься на ялике. Как божественно будет хоть несколько мгновений побыть в его объятиях. Это вознаградило бы ее за все. У Декстеров собрались в основном актеры. Грейс Хардуэлл, жена Арчи, играла в музыкальной комедии. И там была целая куча хорошеньких девушек, танцевавших в оперетте, в которой Грейс тогда пела. Джулия с большой естественностью изображала Примадонну, которая ничего из себя не строит. Она очаровательно улыбалась девицам с обесцвеченным перекисью перманентом, зарабатывающим в хоре 3 фунта в неделю. У многих гостей были с собой фотоаппараты, и она любезно позволяла себя снимать. Она восторженно аплодировала, когда Грейс исполнила свою знаменитую арию под аккомпанемент самого композитора. Она громче всех смеялась, когда комедийная старуха изобразила ее, Джулию, в одной из самых известных ролей. Было очень весело, шумно и беззаботно. Джулия искренне наслаждалась, но, когда пробило 7, без сожаления собралась уезжать. В то время как она горячо благодарила хозяев дома за приятный вечер, к ней подошел Роджер. «Послушай, мам, тут собралась компания, едут в Мейдхенд ужинать и потанцевать, и зовут нас с Томом. Ты ведь не возражаешь?» Кровь прихлынула к щекам Джулии. Она не могла совладать с собой, и голос ее прозвучал довольно резко. «А как вы вернетесь?» «Не беспокойся, все будет в порядке. Кто-нибудь нас подкинет». Джулия беспомощно взглянула на сына. Ей нечего было возразить. «Будет страшно весело, мама. Том безумно хочет поехать». Ее сердце упало. Лишь с величайшим трудом ей удалось овладеть собой и не закатить ему сцену. «Хорошо, милый. Только не возвращайся слишком поздно. Помни, что Тому вставать чуть свет». В это время Том сам к ним подошел и услышал ее последние слова. «Вы действительно ничего не имеете против?» — спросил он. «Конечно, нет. Надеюсь, вы хорошо проведете там время». Она весело улыбнулась, но глаза ее сверкали холодным блеском. «А я рад, что мальчики уехали», — сказал Майкл, садясь в лодку. «Мы уже целую вечность не были с тобой вдвоем». Джулия стиснула зубы, чтобы не взорваться и не попросить его попридержать свой дурацкий язык. Ее душила черная ярость, это было последней каплей. Том не замечал ее все 2 недели. Он даже не был элементарно вежлив. А она вела себя как ангел. Какая женщина проявила бы столько терпения? Любая другая на ее месте велела бы ему убираться вон, если он не знает, что такое простое приличие. Эгоист, дурак, грубиян — вот что он такое. Жаль, что он уезжает завтра сам. С каким удовольствием она выставила бы его за дверь со всеми его пожитками. Как он осмелился так с ней обращаться, этот ничтожный маленький клерк? Поэты, члены кабинета министров, пэры Англии с радостью отменили бы самую важную встречу, лишь бы поужинать с ней. А он бросил ее, отправился танцевать с кучей крашеных блондинок, которые совершенно не умеют играть. Ясно, что он глуп, как пробка. Что уж тут говорить о благодарности. За последнюю тряпку, которая надета на нем, плачена ее деньгами. А этот портсигар, которым он так гордится, разве не она подарила его? А кольцо? Ну нет, это ему даром не пройдет, она с ним сквитается. И она даже знает, как. Она знает его самое уязвимое место, знает, как ранить его всего больней. Уж она сумеет задеть его за живое. Джулии стало немного полегче, когда она принялась в подробностях придумывать план мести. Ей не терпелось поскорее привести его в исполнение, и не успели они вернуться домой, как она поднялась к себе в спальню. Вынула из сумочки 4 купюры по фунту стерлингов и 1 на 10 шиллингов. Написала короткую записку. «Дорогой Том, вкладываю деньги, которые надо оставить слугам, так как не увижу тебя утром. 3 фунта дай дворецкому, 1 фунт горничной, которая чистила и отглаживала тебе костюмы, 10 шиллингов шоферу, Джулия». Она позвала Эви и велела, чтобы горничная, которая разбудит Тома завтра утром, передала ему конверт. Когда Джулия спустилась к ужину, она чувствовала себя гораздо лучше. Пока они ели, вела с Майклом оживленный разговор. Потом они сели играть в бейсик. Даже если бы она целую неделю ломала себе голову, как сильнее уколоть Тома, она не придумала бы ничего лучшего. Но уснуть Джулия не смогла. Она лежала в постели и ждала возвращения Роджера и Тома. Ей пришла в голову мысль, прогнавшая весь ее сон. Возможно, Том поймет, как он мерзко себя вел. Если он хоть на секунду об этом задумается, он увидит, как он ее огорчил. Быть может, он пожалеет об этом. И когда они вернутся, и Роджер пожелает ему доброй ночи, он прокрадется к ней в комнату. Если Том это сделает, она ему все простит. Письмо, наверное, лежит в буфетной. Ей будет нетрудно спуститься тихонько вниз и забрать его. Наконец подъехала машина. Джулия включила свет, чтобы взглянуть на часы. 3 часа. Она слышала, как юноши поднялись наверх и разошлись по своим комнатам. Джулия ждала. Зажгла ночник у кровати, чтобы Тому было видно, когда он откроет дверь. Она притворится, что спит, а когда он подойдет к ней на цыпочках, медленно откроет глаза и улыбнется ему. Джулия ждала. В тишине ночи она услышала, как он лег в постель. Щелкнул выключатель. С минуту она глядела прямо перед собой, затем, пожав плечами, открыла ящичек в тумбочке возле кровати и взяла из пузырька 2 таблетки снотворного. «Если я не усну, я сойду с ума»,